Путем исканий. Людмила Плет. Глава 5. От восторга к разочарованию. Как я уже говорила, община, в которой я была теперь вместе с мужем, и куда он пришел менее чем за год до нашей свадьбы, состояла из людей, принадлежавших раньше к различным христианским конфессиям. Это были души, не нашедшие духовного удовлетворения в своих традиционных церквах, ищущие близости с Господом и личного общения с Ним. Поэтому в своем искании мы хорошо понимали друг друга. Первые 2 года, проведенные мною вместе с ними, были годами восторга и восхищения. Казалось, что я наконец нашла то, что так давно искала. Особенно меня покоряла открытость и искренность сердец, а также взаимная любовь и единство членов между собой. Несмотря на преследование властей, мы собирались по домам по несколько раз в неделю. Причем некоторые члены, в том числе и мы с мужем, ездили на одном или двух автобусах из других городов, покрывая расстояние до 50 и более километров. Нередко приходилось в тот же день, поздно вечером или даже ночью, возвращаться домой, чтобы утром снова идти на работу. Собрания были настолько ценны для нас, что мы забывали о сне и усталости. Хочу повторить, что наш пастор был выходцем из баптистской церкви, принявший в тюрьме многое из учения пятидесятников. Он очень ценил духовные дары, поэтому в церкви часто проявлялись пророчества, истолкования, видения и другие откровения, причем так часто и многообразно, что даже я, выросшая среди пятидесятников, не переставала удивляться этому. Однако, как это, к сожалению, в таких случаях нередко бывает, чрезмерно увлекаясь откровениями, люди переставали бодрствовать и быть духовно трезвыми, что, разумеется, создавало хорошую почву для внедрения неверного. Все началось с того, что в общину в образе брата-служителя вошел лжепророк, который своими рассказами и откровениями сумел убедить как пастора, так и многих других членов общины в необходимости эмигрировать в Америку. Уже столкнувшись в прошлом с чем-то подобным, я приняла это сообщение очень настороженно, однако меня всячески убеждали в том, что это откровение от Господа и что Бог хочет вывести свой народ из страны безбожия, чтобы дать ему свободу в другой земле. Слушая это, я невольно вспоминала, как в годы моего детства и юности христиане, принимая подобные откровения, переезжали с места на место в так называемые места выхода народа Божьего, откуда Бог якобы намеревался их вывести в другие страны. Сколько позора и поношения от мира претерпели тогда верующие, которые с детской доверчивостью, не проверяя и не испытывая, бездумно следовали таким «откровениям», в кавычках. В связи с тем, что такая волна прокатилась теперь среди нас, я решила молиться, прося у Господа ясности в этом вопросе. Прошло немного времени, и мне был дан удивительный сон, который и теперь еще, спустя много лет, живо стоит перед моими глазами. Каким-то образом, словно находясь вверху, в полете, я видела под собой огромное поле, разделенное на большие участки. На этих участках усердно трудились люди, и каждый занимался своим делом. Неожиданно на это поле въехал необычно большой трактор, который стал ездить туда и сюда, разрушая проложенные межи и подминая под свои гусеницы плоды уже совершенной работы. Прекратив трудиться, народ, как обезумевший, бросился за ним. Через короткое время на поле царил полнейший хаос. Почти все было уничтожено. Многие люди, распростершись на земле, лежали раздавленные этим трактором. Другие, как слепые, бродили по полю, не зная больше, за что взяться. Третьи попросту куда-то пропали. Потом эта картина исчезла, и я увидел огромный амбар для хранения зерна, который внутри был пуст. Не было сомнения, что он предназначался для жатвы, которая должна была быть собрана с разоренного трактором поля. Теперь же в этом зернохранилище царило жуткое запустение. Гулял ветер, хлопая ставнями и оторвавшимися досками. На стенах и в углах висела густая паутина. Бегали мыши и крысы, ползали змеи. Повсюду лежал какой-то мусор и охапки старой соломы. Стоя среди этого заброшенного амбара, я услышала раскатистый мужской голос. «Се оставляется вам дом ваш пуст!» Проснувшись, я в страхе поняла, что это было ответом на мою молитву. Когда я рассказала сон пастору и некоторым членам общины, он был выслушан крайне настороженно. Поезд, зовущий в эмиграцию, был уже на рельсах, и отказываться от этой заманчивой идеи для многих было уже невозможным. Шел 1977 год. В это время некоторые христиане немецкой национальности уже выехали на родину своих предков, в Германию. Однако эмиграционное движение в Америку среди русских христиан только-только начиналось. В разных точках бывшего Советского Союза были организованы группы людей, активно взявшихся за работу, связанную с эмиграцией, поводом для которой стали не столько откровения, сколько опубликованная в те годы Международная декларация о правах человека. Пророчества и многообразные откровения по этому поводу пришли позже и были, увы, очень противоречивыми. История эмиграции в 70-е и 80-е годы 20-го столетия довольно сложна и запутана. Об этом можно было бы написать отдельную книгу, что вовсе не является моей задачей. Тем более, что эта волна увлекла за собой многих моих родственников и друзей, которым не хотелось бы причинять боль. Многие из них уже немало за это пострадали и, пожалуй, сполна поплатились. Ни для кого не секрет, что в этом движении было много подделок, преувеличений и явной неправды, что, возможно, и послужило причиной бед, раздоров и несчастий, выпавших на долю тех, кто готов был любой ценой выехать из Советского Союза. Так или иначе, но эта волна эмиграции захватила и нашу общину, результаты чего не замедлили сказаться. Духовная атмосфера сменилась эмиграционным настроем. Все больше внимания и времени уделялось этому. Все рассуждения, беседы и разговоры вращались вокруг эмиграции. Писались письма, готовились документы, совершались поездки. И все это из-за эмиграции и ради эмиграции. Даже пророчества и откровения приняли то же направление. Сейчас об этом неловко даже говорить, но тогда это было само собой разумеющимся. В конце концов, я смирилась и, согласившись с тем, что это воля Божия, отдалась во власть эмиграционного движения. Через что мы вследствие этого прошли, не хочется и вспоминать. Это может служить лишь горьким уроком, но никак неприятным воспоминанием. Время от времени из глубины сердца в сознании пробивался голос совести. «Но мы ведь христиане, и нам нельзя же так поступать!» Но это обычно заглушалось голосом оправдания, что иначе невозможно, и все желающие эмигрировать так делают. Бог же знает, ради чего мы это предпринимаем. Да, Бог действительно все видел и знал, и, разумеется, не имел ничего общего с тем, в чем мы старались видеть волю Божию. Эмиграционная волна не прошла бесследно. Как следствие духовного охлаждения в общину стал медленно вползать грех. Сначала это было не очень заметно, но постепенно приобрело все более четкие очертания. За ложью и всякого рода неправдой пришли несогласия и разделения. От прежнего единства и любви между членами не осталось и следа. На смену им пришли настороженность и подозрительность, которые со временем все больше и больше усугублялись. После подачи документов на эмиграцию в Америку прошел год, второй, третий, однако община оставалась на месте. Наши богослужения давно уже потеряли свою силу и привлекательность. Теперь нас объединяла больше эмиграция, чем вера и искание Бога. Души томились и страдали, а грех продолжал утверждаться. Однажды пастор посоветовал мне и Генриху принять предложение его родителей выслать нам вызов для переезда на постоянное место жительства в Германию, где они жили в течение нескольких лет. Помолившись и передав это в руки Господа, мы решили так и сделать. Однако пришлось ждать еще 4 года, прежде чем нам было дано разрешение на выезд. Мучительно томительным и трудным было для меня это время. Духовно поддерживали и, так сказать, держали на плаву лишь пережитое в прошлом благословение. В глубине сердца было такое чувство, что я где-то уклонилась с пути истины и удалилась от Господа, хотя все пророчества и откровения утверждали, что Бог пребывает с нами, и нужно только оставаться верными в нашем решении в продолжении этого времени испытания. Подвергнуть эти утверждения сомнению мы боялись из-за страха похулить тем самым Духа Святого. Здравый рассудок порой подсказывал, что во всем происходящем есть что-то неверное. Однако страх проявить неверность блокировал всякую способность к критическому анализу происходящего. А в собраниях продолжались проповеди с упором на грех, очищение и освящение. И люди, желая быть готовыми для выезда в другую страну и для служения там Господу, продолжали очищаться. Некоторые, не выдерживая терзаний и мучительной внутренней борьбы, открывали свои грехи и тайные мысли перед собранием, что впоследствии принесло очень недобрый плод. Однако чаще старались говорить об этом наедине со служителем. Так делала и я, обращаясь к диакону нашей общины. Казалось, что его желание помочь мне было вполне искренним, но чем больше я исповедовалась, тем тяжелее мне было на сердце. Со временем я стала замечать, что становлюсь все более зависимой от душепопечения и душепопечителя.